Картина дня.
Всем доброго вечера. Пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. Поговорим о самых главных событиях. Сегодня с нами не только заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Добрый вечер.
Но и политолог, ведущий телеканала «Цареград» Андрей Афанасьев. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте.
Ну, а идет программа наша ведущая Ирина Афонина.
Да, и вот о чем поговорим сегодня. Ну, безусловно, в центре нашего внимания будет ЧП в башкирском городе Стерлитамак. К этой теме вернемся буквально через несколько секунд. Но успеем обсудить, как здоровье любимого актера Николая Караченцева, как проходит его лечение. Он сейчас находится в израильской клинике. Речь пойдет также об украинских моряках, которые неожиданно захотели в Крым. Что это вдруг? Вот об этом обязательно поговорим и обсудим. Что происходит в Армении? Вот эту тему тоже мы затронем, потому как волнения продолжаются, чем они вызваны и чем могут обернуться. Ну и в завершении этого часа традиционно для наших радиослушателей болельщиков информация, которая касается приближающегося чемпионата мира по футболу.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, конечно, с того ЧП, за которым следим весь сегодняшний день. Утром 18 апреля в школе номер 1 Стерлитамака произошло ЧП, когда во время урока в кабинет ворвался подросток с ножом. Он не только ранил двух девочек, но и также нанес серьезные ранения учительнице информатики, которая пыталась защитить детей. Далее облил бензином класс, и произошло возгорание. Сейчас четверо, включая самого...
Да, он пытался покончить с собой.
Да, зачинщик этого происшествия находится в больнице. И с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе Яна Базекина. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы ждем от вас последней информации, что со здоровьем девочек и самой главной учительницы, поскольку именно ее здоровье вызывало наибольшее опасение.
Как сообщил нам главврач клинической больницы номер 1 в Стерлитамаке, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Девочка, которая сильнее всех пострадала, ей было нанесено проникающее ранение грудной клетки, была прооперирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие, их сейчас состояние оценивается как средней тяжести, но уже ничего серьезного с ними не произойдет. Их уже навестили родственники в палате, а также глава Башкирии Рустем Хамитов, который пообещал оказать материальную помощь всем.
Угу. Слава Богу.
Яна, скажите, пожалуйста, что по школьнику, который устроил, собственно, вот эту поножовщину? Ну, нельзя сказать, что поножовщину, да, ведь у него в руках был обычный вот этот инструмент для заточки карандашей, который продается в любом канцелярском магазине, так что...
Но, тем не менее, он нанес им достаточно
серьезные
острые, раны,
конечно.
Да,
Ян, что по этому школьнику?
Но сейчас школьник также находится в больнице, в реанимации. Вход в палату оцепили сотрудники правоохранительных органов. С ним сейчас работают следователи. Они его допросили, и скоро будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. И в дальнейшем уже будет передан в суд исключительно обвинение.
Будут ли проводиться психологические экспертизы?
Да, конечно, будут проводиться все необходимые психологические экспертизы. Сейчас у него дома у родителей был произведен обыск, родители были опрошены. И уже, наверное, как сообщалось, в квартире подозреваемого был найден интересный список, в котором он описывал всех своих обидчиков и дословно записывал за ними все произнесенные обвинения. Первоначально была версия, что девочки, которые подверглись нападению, они были в этом списке. Однако нам удалось связаться со знакомыми этих девочек, которые сообщили, что они были очень добрые и милые и, скорее всего, попали подозреваемым просто под горячую руку.
Действительно, что он вот увлекался описанием суицидов, а также вот истории нападением в гимназии в Колумбайн в Соединенных Штатах.
Да, действительно, это правда. В частности, за 15 минут до нападения на своих одноклассников у себя на странице социальной сети он опубликовал видео под названием «Эрик и Дилан», как раз-таки это те подростки из Колумбайна. Также мы на страничке обнаружили у него кучу фотографий, можно сказать, экстремистского содержания, свастики, окровавленные ножи и слово «ненависть», «ненависть», «ненависть». То есть мысли о суициде у него действительно были. Ну и как сообщает вот знакомая подростка, у него в последнее время действительно возникали какие-то проблемы психологического плана. В частности, сообщалось, что за день до трагедии в школу приходил отец, как раз-таки его, который просил освободить сына из занятий, ссылаясь на то, что у него нервный срыв. Однако никаких действий ни педагоги, ни школьный психолог, у которого мальчика стоял на учете, не предприняли.
Ян, скажите, пожалуйста, вот по поводу школьного психолога, мы сегодня днем вот как раз пытались спрашивать наших журналистов, но тогда времени еще прошло мало достаточно, ну, для того, чтобы выяснить такие подробности. Скажите, этот коррекционный класс, вот 9-й Г, к нему был прикреплен особый, ну, я не знаю, там, специалист, который следил за состоянием детей, или это был единый для всех школьный психолог?
Это был единый для всех школьный психолог, специального тьютора. В классе не было.
А когда этот класс появился в этой школе, известно, нет? Он там всегда был?
Ну, я так понимаю, что он, да, был давно. Хотя он небольшой коррекционный класс, но сообщается, что во многих школах есть подобные классы, и поэтому... Хотя родители, вот известно, этой школы сейчас собираются подписывать петицию с просьбой запретить этот класс, поскольку сообщали, что подростки, учащиеся в нем, очень агрессивные и причиняли вред школьному имуществу, ломали парты, там, двери ломали.
Ян, спасибо вам большое. Корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе Яна Базекина была с нами на связи. Но для того, чтобы не быть голословными, для того, чтобы не обвинять, может быть, огульно учеников этих классов коррекционных, ну и, соответственно, педагогов, мы дозвонились до местной жительницы. Ее зовут Эльвира. Она сама позвонила, откликнувшись на наш призыв. Просто нам здесь сложно понять, что это за школа, что она из себя представляет. Эльвира, вы с нами? Здравствуйте.
Да, я с вами.
Спасибо, во-первых, огромное, что вы откликнулись на нашу просьбу. Вы сами учились в этой школе, да, и ваша дочь ее закончила 4 года назад. Скажите нам, пожалуйста, что это за школа? Это обычное учебное заведение? Или это, может быть, вот знаете, как у родителей считается лучшая школа, куда все хотят попасть?
Ну, вы знаете...
Ой-ой-ой. Так, у нас проблемы со связью. Давайте мы сейчас... попытаемся перезвонить Эльвире, тем более, что хочет ее спросить как раз и вот по поводу этого класса. Андрей, ну тогда коротко, вот скажите, пожалуйста, то, что у нас не первый, к сожалению, подобный случай, это уже некая тенденция опасная? Или все-таки объединять их в единую цепь событий не стоит, по вашему мнению?
К сожалению, не получится спрятать голову в песок и сказать, что это какие-то совпадения. Я лично считаю, тоже как журналист, что это тенденция. Мы уже неоднократно видели подобные эпизоды и у нас. Но тут самое важное понять природу этого, потому что и коррекционные классы были в нашей стране десятилетиями, начиная с Великой Отечественной, так точно уже они были. И трудные подростки, и хулиганы у нас тоже было. Но такого рода атаки и такого рода преступления – это относительно, можно сказать, нововведение, новшество в нашем обществе. Нужно разобраться, почему, откуда это пришло. Если начать анализировать, как вы уже здесь сказали, оказывается, что есть целые субкультуры в социальных сетях, в интернете, так называемых колумбайнеров. То есть, как ни крути, как ни обвиняй нас в какой-то замшелости или традиционализме, а эта гадость пришла к нам с Запада. С Запада может прийти что-то и хорошее, и полезное, тоже будем адекватно относиться ко всему. Но вот конкретно это зло, а это, безусловно, зло, это явление пришло к нам из западной массовой поп-культуры, где... Ну, ни для кого не секрет, что и насилие, в принципе, является уже нормой и каким-то пройденным, можно даже сказать, этапом. Там и сейчас вещи и похуже. И есть, конечно же, и вещи еще более страшные. Что тут нужно делать? Тут нужно понимать, что дело не в школе в Стерлитамаке, дело не в коррекционном классе и даже не в психологе, на мой взгляд. Это дело общее, потому что социальные сети, интернет пронизывают сейчас все, и родителям, и просто одноклассникам, друзьям надо понимать, что нужно относиться серьезно к тому, что сейчас происходит в социальных сетях, потому что были же эти фотографии, были же эти заявления его, никто на это не обратил внимания.
Да, ну и потом не стоит забывать, что сейчас такой свободный доступ к любой информации, что в голове у подростков, вот с ними общаешься, такое ощущение, что такая каша. То есть они настолько не расставляют акценты и не могут осмыслить это, что...
Раньше эти коррекционные классы были в отдельных школах, они не были вместе с обычными школами. Назывались они лесные школы по-разному. Почему сейчас вот соединили? Над ними тоже же издеваются. Я думаю, здесь есть своя проблема.
Хорошо, тогда давайте мы продолжим обсуждение этого ЧП через 2 минуты.
Картина дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Картина дня.
С нами в студии политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев и также мы, Андрей Баранов.
И Елена Афанасьева.
Да, мы сейчас обсуждаем то ЧП, которое произошло сегодня в Стерлитамаке, когда школьник напал на своих одноклассников и на учительницу. Пытаемся выяснить, что это за школа номер один. И мы сейчас вот вновь дозвонились до Эльвиры, которая сама училась в этой школе. Дочь ее закончила школу 4 года назад. Эльвира, да, связь прервалась.
Да.
Давайте начнем с первого вопроса. Что это за учебное заведение, какой репутацией оно пользуется среди родителей?
Ну, боюсь, что связь прервется, поэтому скажу коротко. Школа обычная, но репутация очень хорошая. Там такой ответственный, сплоченный коллектив педагогов. Я бы сказала, она с такими добрыми традициями, поэтому я и дочку свою отдала в эту школу, и она у меня ее закончила. И как бы сказать, что что-то...
А коррекционные классы
да,
там
Ира,
всегда,
всегда
были?
Были или появились относительно недавно?
5-7 лет назад этот класс был уже.
Угу. Потому что в советское время коррекционные школы были отдельные.
В моем время, разумеется, не было.
Скажите, ваша дочь училась в этой школе, там уже были коррекционные классы.
Был.
Скажите, пожалуйста, девочка наверняка с вами обсуждала, к этим ребятам не было какого-то негативного отношения со стороны других детей?
Ну, негативного отношения не было, но я бы не сказала, что они особо общаться, стремились с ними общаться. Видимо, немножко они как бы, ну не то что сторонились, я думаю, это вполне понятно, потому что дети, ну несколько они все равно особенные.
Ну да, дети, в общем-то, народ злой, если уж говорить правду. И наверняка были какие-то попытки издевок над теми, кто, в общем-то, считался.
Ну это наши домыслы, Андрей Михайлович, это наши домыслы.
В то время не было. И даже они как-то, у них были достаточно добрые отношения с ними. И в плане вот таких издевок или каких-то там подтруниваний, я такого не слышала. Угу. Просто они реально понимали, что ну, дети, да, они отстают в учебе, да, они не блестят знаниями. Но только как бы вот в основном это шло.
Скажите, пожалуйста, Эльвира, и финальный, наверное, вопрос, чтобы не отвлекать вас. То, что касаемо сегодняшнего ЧП, как это обсуждается вот, среди родителей, среди школьников, педагогов? Ведь, ну, я не знаю, говорили ли вы об этом или нет, но этот парень в социальных сетях предупреждал о том, что он может произвести подобные действия. Вот эту тему вы обсуждали?
Да, конечно. В городе это обсуждается, это очень бурно, и для города это, безусловно, шок. Но... Вообще, в целом, я медработник, я доктор. Угу. В целом, наш коллектив больше считает, что все-таки надо как-то жестче контролировать социальные сети, в которых подобные дети выражают
ну
свои
вот,
мнения.
Да, мы тоже такого же мнения.
Связанности, интересы. Я думаю, даже вот то, что заблокировали телеграмму Дурова, все так бурно обсуждают, а, собственно говоря, какое реальное весомое значение в нашей простой жизни имеет этот телеграмм?
Вы знаете, такого никакого, Эльвира. Можем ответить вам сразу.
Вот для нас, вот в Стерлитамаке, ноль.
Ясно. Спасибо
вам большое.
Спасибо
вам огромное, Эльвира, которая проявила, ну, скажем так, интерес к нашему эфиру, сама позвонила, и вот сейчас нам удалось узнать, что это за школа. Ну и вот, знаете, наши радиослушатели, кстати, тоже пишут комментарии, на WhatsApp и Viber их отправляют, тоже спрашивают, могла ли блокировка Telegram стать причиной агрессии этого школьника. Ну, наверное, прямой связи нет. Но, тем не менее, специалист в области информационной безопасности Аристарх Гутман с нами на связи. Аристарх, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот что, все зло от соцсетей?
Ну, как минимум, да, есть, я думаю, поток какой-то.
И что же делать нам с этим?
Ну, как мне кажется, нужна все-таки некая предварительная модерация, да, там, потому что, ну, уже не первый случай, когда там какие-то поступки люди совершают, и выясняют, что они где-то состоят, там, в каких-то сообществах, да, сомнительного, ну, содержания. Все-таки модерация, я думаю, нужна предварительная. То есть до того, как что-то опубликовать, нужно, чтобы люди проверяли, да, что же хотят показать своим подписчикам, там, администрация. Ну и плюс ко всему, я думаю, все-таки помимо того, что я сказал, необходима некая идентификация, да, так скажем, хозяев сообщества, ну, топ-экстартеров, так скажем.
Скажите, поэтому... а честная переписка каким-то образом отслеживается, фильтруется? Потому что если один мальчик сообщает одной девочке о том, что я сейчас поубиваю всех одноклассников, это остается между ними?
Ну, я все-таки думаю, что фильтр существует, и, не, ну, так скажем, не все подряд читается, да, я думаю, все-таки существуют некие такие флаговые фразы, да, ну, то есть кто-то какое-то конкретное слово употребил и, соответственно, уже ну, попадает
все равно
на рассмотрение.
Это... Цензоров-то не найдется столько, и, вернее, смотрящих
ну, вот
за
поэтому
этим.
О том и речь, что не все подряд нужно читать, а есть какие-то, так скажем, предварительные фильтры, да, как это происходит, ну, допустим, в телефонных разговорах, там, да, или в смс-переписке.
Хорошо, а дальнейшие действия? Вот был замечен человек, который, ну, простите, был отфильтрован таким образом. Что дальше происходит?
Ну, дальше уже принимаются определенные действия, да, то есть дальнейшее расследование, ну, какие-то непосредственно действия на рассмотрение этого человека, да, то есть стоит вообще дальше с ним что-то работать и так далее. Ну, вот как мне это видится. Ну,
я представляю себе бюрократическую машину, начальник.
В отношении 17-летнего мальчика.
Принимается решение. Ой-ой-ой. Не хватит у нас, не хватит смотрящих.
И с блокировкой таких сообществ тоже в этом проблема, что все-таки требуется предварительное согласование, да. То есть, ну, поэтому здесь как бы нужно не по факту что-то решать, вот как мне кажется, да, а все-таки предварительно рассматривать, да.
Что именно, Аристарх, вот можно ваши рекомендации, что нужно в этой ситуации делать?
Я считаю, нужна идентификация для людей, которые создают вообще любые сообщества, то есть, ну...
То есть не анонимное, да? Чтобы они...
Ну, да, естественно. Это, может быть, это где-то что-то ограничит, да, но понимаете сами, что... Человек, которому нечего скрывать, которому нечего стыдиться, да, там, или ничего он, так скажем, противозаконного не затевает, ну, не составит труда там взять свой паспорт и пойти, в общем-то, в какой-то недалекий офис, да, потом, может, это сделать централизованно, там, да, то есть на какой-то, ну, на почте России.
Ну да, видимо,
пришел, прошел идентификацию и все, пожалуйста, сдавай. Но ты несешь за это ответственность, то есть, ну, ответственных найти.
Да, ну ясно, да, понятно, кому потом предъявлять претензии, если вдруг в этой группе
спасибо.
Происходит вот то, что произошло. Специалист в области информационной безопасности Аристарх Гутман с нами был на связи. Ну и мы дозвонились до детского психолога Центра практической психологии и психотерапии «Белый аист» Елены Кандыбиной. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, у нас буквально полторы минуты времени. Скажите, пожалуйста, вот мы уже выяснили, что в этой школе был один психолог, который работал со всеми школьниками. Но неужели с вот такими подростками из класса коррекции не нужно работать как-то особо, по крайней мере, ну вот в этот опасный весенний период хотя бы?
Вы знаете, коррекционный класс – это же не всегда дети с психическими заболеваниями. Часто это дети просто с интеллектуальными и личностными отставаниями в развитии. То есть они ведут себя как дети более младшего возраста. И, конечно, они могут более импульсивно реагировать, не до конца продумывать последствия. Ну, как если бы этому ребенку личностно вот не на его возраст, а он там на 3-5, в зависимости от степени отставания, на 3-5 лет младше. И я хочу сказать, что, конечно, ну, надо иметь в виду при общении с такими детьми это, при каком-то, ну, объяснении последствий делать это с определенными скидками на развитие. Но, зная ситуацию, я понимаю, что там была длительная травля этого ребенка. И более того, он уже, ну, дошел до того состояния, когда планировал какие-то действия по предотвращению этой травмы.
Ну вот тут и нужен был бы психолог, который бы смог его...
Была какая-то загадка.
Тут и нужен был бы психолог, да? Который бы смог с ним поговорить. Видимо, специальный человек
вы
должен
знаете,
быть.
Я думаю, что тут даже, ну, во-первых, психолог. И, конечно, в коррекционной школе, когда это единственный человек на довольно большую школу, ну, это... Бывает, что такая нагрузка просто невозможна. Да? Кроме того, там были педагоги в классе, да, которые тоже видели И часто педагоги у нас, к сожалению, игнорируют эту ситуацию, говорят, что наше дело учить, а взаимоотношения детей, ну, мы в это не лезем, они должны сами разбираться.
Да, мы поняли. Понятно, то есть в этой истории, то есть в очередной раз подобное ЧП выявило целый клубок нерешенных проблем, на которые опять, как мы понимаем, приходится отвечать уже постфактум, и обязательно будем следить за тем, как пройдет экспертиза задержанного, а сегодня школьник был задержан, ну и как будет развиваться эта ситуация. Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня и переходим к еще одной информации, эксклюзив радиостанции «Комсомольская правда». Мы также внимательно следим за здоровьем известного российского актера Николая Караченцева, который, как выяснилось, страдает онкологическим заболеванием, он борется с тяжелым недугом и в настоящее время пребывает в Израиле. И журналисту «Комсомольской правды» Марии Ремезовой удалось связаться с лечащим врачом Николая Караченцева Марком Кацинельсоном. Давайте послушаем, как он оценил здоровье Николая.
Само непосредственно лечение, вот облучение, он проходит в больнице Ихилов или Тель-Авивский медицинский центр. Они приехали в Израиль для того, чтобы проходить облучение. С одной стороны, более щадящее облучение, более точное. Так как у него есть ограничения в движении, российские врачи пришли к выводу, что лучше всего это могут сделать в Израиле. Лечение легких состоит из трех частей. Это химиотерапия, потом операция, потом облучение. В его случае возможность операции исключили, потому что там все сложно. Они прошли, по-моему, только примерно 10 курсов из 30. Обычно после облучения опухоль уменьшается. То есть это практически всегда она уменьшается.
Картина дня.
Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем уходящего дня. В студии ведущий программы Андрей Баранов.
Да, Елена Афонина.
Сегодня мы пригласили к нам политолога, ведущего телеканала «Царьград» Андрея Афанасьева. И, Андрей, я предлагаю сейчас перейти к тем темам, которые вот так очень активно сегодня комментировали, в том числе информационные агентства, ну и наши радиослушатели, читатели газеты «Комсомольская правда», посетители сайта kp.ru почему-то неожиданно всех заволновала тема группы офицеров ОМС Украины, которые обратились к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом и напомнили главе государства, что на полуострове Крым они оставили свое имущество и жилье, однако взамен ничего не получили и заявили, что таким циничным отношением украинские власти подталкивают их, патриотов своей страны, вернуться в Крым.
Принять российское гражданство и
вселиться в свои прежние... Нет, про гражданство там ничего не говорилось.
Было. Да, да. И вселиться в свои прежние квартиры.
Вот как вы считаете, почему такой отклик вызвала эта тема? Разные абсолютно комментарии. Можете объяснить?
Так история-то, понимаете, она очень человеческая, потому что, ну, во-первых, это говорит очень многое об уровне патриотизма вооруженных сил Украины. Потому что, ну, за квартиру-то... Это все равно, что они же считают врагами, да, они же все время воюют с Россией, и если как бы из-за квартиры к врагу пойдешь, ну, вот меня дед воевал, я такое не могу себе, конечно, представить. Это пусть будет на их совести, просто это хороший такой симптом такое знамение времени того, что там происходит. У меня возникает другой вопрос, а почему они тогда, если им так важно их имущество, не остались в России, когда воссоединялся Крым с Россией? Всем украинским военным было предложено оставаться там и, собственно, служить также в Крыму, просто под русским флагом. Ну, если этим людям так было нужно оставить эти квартиры, то, пожалуйста. В общем, ситуация, она, с одной стороны, в чем-то даже такая трагикомическая, но, по большому счету, это симптомы еще раз показывает то, с чем мы столкнулись. Ведь Украина – это не просто страна, которая находится рядом с Россией, у которой очень большие проблемы. Украина – это такое явление, и причем явление наше внутреннее. Это явление очарованности каким-то чужим дядей, который поможет. Это явление попытки все время тянуть одеяло на себя. Люди-то там такие же, как мы, но это же понятное дело. Но политически И вот на таком идейном уровне там царят 90-е. Угу. Вот мы уже забыли, что такое 90-е. А можете съездить на Украину посмотреть. Вот это 90-е, мы в этом жили 10 там плюс-минус лет. Мы из этого вышли, а они пока там остались.
Они только вошли
да.
еще.
И нам кажется, что это ну дикость какая-то, угу. что вот военные офицеры, которые там должны... Наши-то офицеры в Сирии сейчас что делают? Они там кровушку свою льют и борются за то, чтобы у нас тут люди не погибали. И не думают о том, что там им, кто квартиру даст или не даст. Что думал парень-наводчик, который взорвал себя гранатой, что квартиру там ему дадут или не дадут? Да нет. А вот они думают. И людей тоже нельзя во всем обвинять, что вот это они виноваты.
Вы знаете, Андрей,
это общество и система мышления.
Когда показывают вот иногда сейчас фильмы производства 90-х годов, волосы дыбом встают, потому что ты видишь вот эту картинку, ведь кинематографисты тогда отражали все, что люди думали. Вроде бы фильм с лирическим сюжетом, но они так хотят в Америку. Они
да.
рыдают, они просто все готовы сделать, чтобы в Америку уехать, потому что там рай.
American Boy, уеду с тобой.
Уеду с тобой. То есть вот это вот...
У них это осталось. У нас этого уже нет. Сейчас уже вам подавляющее большинство скажет население, да что мы там забыли? Вы знаете, что там происходит? Потому что у нас многие туда слетали, пожили, посмотрели, вернулись и сказали, нет, ребят, мы как-нибудь сами. А вот у них там это все еще есть.
Да, но вернемся к Украине. Не далее, как 15 апреля президент Украины Петр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе. Тут же возникает вопрос. Вот эта эффективная армия, ну уж ладно, понятно, да, как морские офицеры украинские эффективно демонстрируют свой патриотизм. Как эта армия собирается вести себя на Донбассе? Вот вопрос.
Она собирается вести себя так, как ей скажут ее кураторы. Угу. Наивно предполагать, что украинская армия и украинское руководство являются суверенными и принимают решения, которые они считают нужными, исходя из там, национальных интересов государства. То, чем, по идее, должна заниматься политическая элита и армия. Украинская армия, украинское руководство — это подрядчики. Подрядчики — такая оккупационная администрация, менеджеры западных корпораций, западных финансовых элит, которые занимаются, с одной стороны, планомерным деразграблением того, что было там построено, а украинская СССР была, мы знаем, какая в 91-м году, могла самостоятельно там ракеты производить из самолета, сейчас они не могут винтовку сделать самостоятельно нормальную. И, соответственно, они занимаются тем, что подбивают геополитические клинья под Россию. Это главный инструмент наших геополитических противников, которые находятся даже не в Европе, они находятся за океаном, для... постоянной дестабилизации, постоянного, как они говорят, сдерживания России. Поэтому любое заявление господина Авакова, любое заявление вышедшего назад в реальности из астрала Петра Порошенко, это всегда не их слова. Кто-то им в голову, как в фильме «Матрица», вставляет угу. провод, и вот мы такой получаем сигнал.
Тем не менее, мы должны напомнить, что 30 апреля истекает срок действия АТО, то есть антитеррористической операции. Она уходит не бытие, и там, значит, будет уже вооруженные силы Украины править бал, то есть фактически вводится военное положение, а это, возможно, и активное задействование этих самых вооруженных сил для, как было сказано, реунификации, по-моему, да, Донбасса.
Ну вот смотрите, Аваков заявляет, глава МВД Украины, Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно. Нужна тактика мелких шагов, которым аплодируют все. А реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно.
Да.
Так что вот, согласно плану Авакова, заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. У линии соприкосновения сразу появляются миротворцы ООН, украинские пограничники, которые берут контроль над вот этим участочком. То есть, здесь так, секторально Донбасс возвращать, это, как, это реальный план?
Ну, понимаете, тут очень важно осознавать и смотреть на картину целиком. То есть, нужно взять и мысленно масштаб карты, на которую мы смотрим, увеличить до глобальной. И понять, что на Украине народ Донецкой и Луганской Народной Республики на вот этой линии соприкосновения, он столкнулся не просто с какими-то украинскими нацистами, не просто с каким-то режимом, который пришел, я напомню, к власти незаконно. Он столкнулся с геополитическим противостоянием мирового масштаба.
Да.
И на Украине происходит ровно то же самое, что в Сирии. И мы находимся по одну сторону, а условные они... по-другому со всей своей королевской конницей и всей своей королевской ратью. Между ИГИЛом и батальоном Азов нет никакой разницы. Это разные аватарки. Но, по сути, это одни и те же головорезы, направленные на то, чтобы уничтожить, простите, нас. И господин Аваков – это никакой не министр внутренних дел суверенной страны, член ООН. Это просто один из таких полевых командиров, которые занимаются тем, что дестабилизируют и разрушают и эту страну, и уничтожают наш там народ, который находится по обе стороны конфликта. И происходит то же самое. То есть там какой-нибудь Аль-Багдади и Аваков – это суть одни и те же люди, просто с разными, в разных обертках. Принцип тот же самый.
Хорошо, вы сказали дестабилизации. Вот я сейчас хотел бы перейти к еще одному очень важному событию, которое продолжается в развитии. Вот сейчас я смотрю по информационным лентам. Участники оппозиционного митинга после шествия по городу подошли на площадь республики.
Речь
знаете, о чем
Ереване.
Я говорю? О Ереване, совершенно верно. Армения. Вот в течение нескольких дней там происходят какие-то события, которые, в общем, освещаются у нас, но как-то неактивно комментируются. Что там происходит?
А там происходят события, которые мне, как человек, который был на Донбассе, который плотно освещал все события 13-14 года в Киеве, в Крыму, в Донецке, я могу сказать, что происходит там почти то же самое. И происходит, опять же, это не потому, что кто-то решил в Армении ни с того ни с сего побороть уже такую давно вросшую в общество армянскую коррупцию. Просто кто-то, опять же, контролирующий эти процессы из-за океана, решил открыть еще один фронт против нас. Если мы думаем, что они от нас отстанут, если мы думаем, что вот сейчас-сейчас мы договоримся и все станет хорошо, нет. Кто-то говорит о том, когда будет Третья мировая. Вчера она уже идет, просто она другая. Она информационная, она гибридная. И то, что происходит в Армении, это не внутриармянское дело. При всем моем уважении к этому государству, члену ОДКБ и ЕАЭС.
Ну, ведь не первый раз они собираются в Ереване. Мы помним там энергетические эти митинги.
Безусловно.
Тоже такое с российской, подоплекой, еще что-то.
Но вы посмотрите на контекст.
И закончили,
Андрей, вы
да.
посмотрите на контекст. Вы посмотрите на то, что происходит в Сирии. Вы посмотрите на грядущее уже обещанное бригадным генералом Аль-Аваки на Донбассе. И вы посмотрите теперь, что происходит в Армении. Ведь там сейчас переизбрали, точнее, избрали в качестве премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого был президентом. Это такой ход для того, чтобы стабилизировать и приморозить политическую элиту. Этому сейчас можно не давать оценку. Вопрос в другом. Посмотреть, что требуют люди, вышедшие на улицу. Что это за силы? А это те силы, которые в свое время призывали к выходу из Евразийского экономического союза Армении и к более плотным связям с кем? С Европой, с Европейским Союзом и с НАТО. А также они за борьбу с коррупцией,
ну,
за достойный уровень жизни, за все хорошее. Ничего не напоминает? Майдан, 13-14 год. Один в один. Чтобы вы понимали, 20 тысяч человек, которые вчера собирались в Ереване, это по масштабам, по меркам нашим, 200 тысяч в Москве. В маленькой Армении работает только зарегистрированных 200 западных НКО, где работает огромное количество местного населения, получая деньги, идущие с грантов из Европы и из США. Но они за кого будут выступать? За сближение с Россией? За укрепление евразийского
пока
пространства?
Пока что, кроме России, Армении никто не помогает, реально.
Ой, Андрей Михайлович, мы и Украине помогали.
Сколько у нас НКО, подожди, Андрей Михайлович, ну,
Армения,
в Армении?
Армения зажата между Турцией и, извините, недружественным ей сейчас Азербайджаном. Вот, и совсем так не очень хорошо относящийся к Грузии. Энергетика идет из России. Значит,
Господи, кто же об этом думает, выходя на улицу?
И там находится российская база.
Андрей Михайлович, ты что же там тогда происходит-то сейчас? Почему же 20 тысяч человек вышли и, в принципе...
Ну,
и все говорят, нет-нет-нет, это все нормально, это
нет,
мы сейчас
никто не говорит, что нормально, но это происходило, я помню, ни раз и ни два, и заканчивалось.
Хорошо, давайте посмотрим, как будут развиваться события. Политолог Андрей Афанасьев был с нами в студии, а также мы, Андрей Баранов, Елена Афонина. Я уступаю место у микрофона ведущему нашей радиостанции Валентину Алфимову. Он познакомит вас с футбольными новостями.
Картина дня.
Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.